Вообще большинству людей нравятся праздники. Я думаю, вам тоже нравятся. Даже вот мы украсили все, чтобы вам еще больше понравилось. И каждый праздник напоминает нам о чем-то важном, радостном. Вот 8 марта вам о чем напоминает?
О Кларе Цеткин.
О Кларе Цеткин. Об улице Клары Цеткин, на которой мы находимся. Тоже неплохо. Ну, это день, когда мы вспоминаем, что мужчины не одни на земле ходят, еще женщины ходят. Бог создал так. И поэтому у нас есть еще один повод порадоваться за вас. И всякий праздник, мы знаем о нем заранее, мы его ждем. И вот в этом это ожидание, оно как-то нас готовит. Потом ожидание переходит в подготовку праздника. Начинаем думать, как его отметить, что приготовить на стол. Может быть, вы уже к праздничному столу что-то приготовили. Ну, или решили, что. И потом вы решили, как именно это сделать. Но еще остается один важный вопрос. Сколько нужно приготовить? Потому что если сделать очень много, то можно расстроиться. Помните, когда Марфа и Мария пригласили Иисуса, Марфа очень сильно заботилась о том, что было большое угощение, и расстроилась, потому что не получалось так, как она хотела. Но вот если мы сегодня будем говорить о женщинах, во всем, в общем, для мужчин это будет не очень назидательно, как-то несправедливо немножко. Вот. Поэтому мы перейдем от момента, когда вот идет вся эта подготовка, к уже общению за столом, где мы все собрались, глаза смотрят на все это приготовленное, что же там съесть такого первого, может, что на второе, и что обязательно нужно попробовать. Ну, мы все об этом думаем. В общем, все Слово Божие, оно написано для нас, для нашей жизни. И когда вы на 8 марта готовите или на другой праздник, конечно, вы стараетесь сделать все как можно лучше, как можно больше. И вот вопрос такой, сколько нужно съесть, чтобы не согрешить? Вот. Если вы в своей жизни однажды приняли в свое сердце решение Богу угождать, то этот вопрос для вас важный, потому что не хочется же грешить, не хочется Бога огорчать. Давайте мы обратимся к первому посланию Петра, 4 глава, 3-4 стихи. 1 Петра, 4 глава, 3-4 стихи. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» Ну, прежде всего, кто такие язычники, о которых здесь говорится? Язычники – это слово, пришедшее к нам из еврейского лексикона, которое обозначает людей, которые говорят на языке, непонятном евреям. То есть язычники – это те, которые говорят на каких-то других странных языках, и совершенно непонятно, о чем они говорят. И все народы, кроме евреев, они поклонялись ложным богам. Поэтому слово «язычник» для евреев приобрело такой отрицательный оттенок. То есть человек, который не то что говорит, что его не понимают, а даже он поступает не так, как угодно Богу. То есть он не поклоняется истинному Богу, живет как хочет и идет в конце концов в погибель. И в этом стихе, который мы прочли, перечислено несколько разных грехов. Конечно, мы не можем сейчас рассматривать все. Да? Некоторые грехи, они совершенно явны и осуждаются не только в церкви, они осуждаются в обществе. Это те, о которых мы читали самыми первыми. То есть, например, нечистота, то есть разврат или бесстыдство, похоть, которая означает вожделение, страсть, мужеложество, да, и так далее. То есть гомосексуализм, секс с животными, порнография и тому подобное. Все это понятно, что это мерзость. Это понятно людям, которые живут вокруг нас. Но что касается идолопоклонства, недавно тоже была проповедь, я тоже не хочу об этом повторяться, вы можете ее послушать. Но вот о том, как сохранять себя от того, чтобы не съесть лишнего, да, и не страдать от этого, я не слышал, чтобы мы об этом говорили, поэтому я хотел сегодня уделить этому время. И причина, по которой все эти грехи здесь вместе собраны, такова. Здесь Петр описывает ситуацию, когда язычники собираются на какой-то свой праздник. Они идут поклоняться богам и отмечают это излишеством в пище, питье, сексуальными какими-то оргиями. И Петр говорит, что Христос вас спас, Христос вас отделил от этой старой жизни. Когда человек живет по своим желаниям, он поступает именно так, как мы читали в этом тексте. Представьте себе крокодила. Он такой маленький, хороший, красивый, всем нравится, все хотят с ним поиграться. А вот когда он вырастает, он становится злобным и кушает все, что не нужно. Вот. Но в чем причина? Да? Он такой по природе. Он какой маленький, по природе, такой он и большой по природе, он крокодил. И грешник, он точно такой же. Он, может быть, он маленький, он ребенок, может быть, да? Но мы должны помнить, что это грешник. В нем уже все заложено. Вот эта склонность к греху, она в нем будет развиваться и развиваться. Кажется, что, ну, есть люди более хорошие, есть люди более плохие. Но мы просто не дошли, да? Если бы мы жили очень долго, тогда мы бы развращались больше и больше без того, что Бог нам что-то бы говорил. Потому что если к нам Бог не обращается, тогда мы живем и не знаем, куда нам идти, и мы следуем своим собственным инстинктам. И Петр здесь говорит о том, что вот эти инстинкты язычников, их воля, она состоит в том, чтобы удовлетворять их собственные желания. То есть, обращаясь к народу Божьему, Петр говорит так, что есть определенная граница между миром, в котором живут язычники, и миром, в котором живут призванные Богом люди. То есть, граница между территорией двух воль. Воли Божией и воли язычника. И эта граница, она не в пространстве проведена. То есть, если бы эта граница была проведена в пространстве, например, по порогу церкви, тогда было бы очень просто. Пришел сюда, здесь ведешь себя хорошо. Ушел туда, живешь как хочешь. Но эта граница не в пространстве. Человек, который поступает так, называется в Писании лицемером. Границу Петр проводит во времени. И, как на любой границе, должен быть пограничный столб. И вот этот столб, Петр говорит, довольно. То есть он ставит вот такой столб, называет «довольно». Вот эта старая жизнь, она отделяется этим словом от новой жизни. Придет время, когда гнев Божий зальется на этот мир, который живет в грехе, так же, как он излился на Содом и Гоморру. Написано, что Содом и Гоморра были поставлены в пример. И вот этот пример приводит и сам Иисус Христос. Однажды он говорит ученикам, вспоминайте жену Лотову. Что произошло? Бог вывел Лота вместе с семьей, спас их оттуда. Сказал, идите на гору, потому что там, на горе, все будет хорошо. Вот эта долина, она будет уничтожена. Они пошли, и жена Лота по дороге, она оглянулась и посмотрела назад. И вот когда она посмотрела назад, она погибла. Один поворот ее головы стоил ей жизни. Это, подумайте, то есть она не согрешила каким-то грехом, которым согрешали люди в Содоме, она просто посмотрела, ей было что-то дорого в этом месте. Она оглянулась. И если Бог вас спас, но вы не скажете в своем сердце греху «довольно», это значит, что есть что-то в этом грехе, что вас влечет, есть что-то, что вам нравится, что вы говорите «не сейчас». Писание говорит, что мы должны сказать «довольно». Интересно, что слово «довольно», ну, оно, естественно, как любое писание, переводится на разные языки. Вот на испанском, на итальянском оно звучит как «баста». Вот слово «баста» в русский перешло в словах «забастовка» и «бастовать». То есть что такое забастовка? Когда люди собираются, говорят, мы не хотим больше так работать или не хотим больше так жить, будем бастовать до тех пор, пока не изменятся эти условия. И писание призывает нас, чтобы мы объявили забастовку греху, объявили забастовку той жизни, в которой мы живем, жили раньше. Да? Если вы приняли Христа, значит, вы жили раньше таким образом. Если вы не приняли, значит, вы сейчас живете таким образом. И сказать греху нет. Сказать, что все, я больше никогда не буду так жить. Нам это необходимо. Иногда мы забываем, вот как бы приняли Христа, у нас все очень ярко, Христос рядом действует, жизнь идет, а потом все как-то смазывается. Нам необходимо снова вспоминать, к чему Господь нас призвал и откуда Он нас призвал. Не какому-то конкретному греху здесь говорится «довольно». Здесь говорится «довольно» тому образу жизни, который вели эти люди. И так мы заложили основание для послушания Богу в том, чтобы правильно относиться к греху, чтобы отделить жизнь, которую мы имеем для Бога, от жизни, которую мы имеем по собственной воле. И относительно еды, да, то, с чего я начал, здесь сказано, что излишество в пище и питье. И мы посмотрим на некоторые стихи из Ветхого Завета, из Нового Завета, которые говорят об этом. Первый стих, это находится притча, 13 глава, 26 стих. Притча, 13 глава, 26 стих. Нам необходимо понимать, какие границы есть у нас для Бога, что Ему угодно, что нет. Да? Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Слово «лишение» означает «терпит нужду» или «будут голодны». Беззаконник – это человек, который либо не имеет закона, и поступает без закона, либо знает закон, но поступает как хочет, несмотря на этот закон. Первое и совершенно ясное, о чем говорит этот стих, это то, что праведнику воздается добром, а человек, который живет без закона, ему придет воздаяние злом. То есть кто что сеет, тот то и пожнет. И это правильно. Но мы посмотрим, да, то есть в отношении еды. В отношении еды написано, что праведник ест до сытости, чрево беззаконных терпит лишение. Человек беззаконный – человек, который не имеет меры. Есть люди, которые едят мало, есть люди, которые едят много, есть люди, которые едят не то. Вот относительно тех, которые едят мало. Это неправильный образ жизни, когда человек питается недостаточно. Есть люди, которые очень хотят похудеть, там, девушки, да, они хотят быть стройными, они хотят похудеть, питаются нерегулярно, или наоборот, очень человек бывает занят своими делами. Что с ним происходит? Потом он начинает болеть. Начинает болеть его желудок, начинает болеть его чрево, и врач прописывает диету. Последствия беззакония. Второе – это люди, которые едят много. То есть человек, который переедает. Кажется, что не так много людей. Да, вот в Ветхом Завете не так много людей могли себе это позволить. У нас сегодня, пожалуйста, в супермаркет пошел, купил, что ты хочешь, набил холодильник, ешь. И происходит следующее, что чрезмерное потребление, оно приводит к недостатку в будущем. Вот есть люди, которые не научились планировать свои расходы. То есть они сегодня у них много, они думают, вот здорово, можно съесть все, да? А завтра у них уже мало. Сначала они пируют, потом они голодают. Ну, вы можете видеть пример. Есть такие люди, они пьют постоянно. Вот у них есть деньги, они пьют. Вот нет денег, они уже стоят, просят, потому что им не хватает. А почему им не хватает? Потому что они сначала все потратили. И есть люди, которые едят не то. То есть человек, который ест не то, что нужно. Он ест не с целью наесться, а с целью... просто ему нравится. Ему хочется то, ему хочется это. Дети, например, да? Дети любят есть конфеты. Мы же не даем им конфеты, сколько они хотят. Потому что это им не полезно. Они заболеют, и опять придется звать врача. Итак, стих говорит о том, что есть то, что насыщает нас, и то, что до сытости есть, это не грех. И следующий стих находится в книге притчи, 23 глава, с 1 по 3 стихи. 23 глава книга притчи, с 1 по 3 стихи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его. Это обманчивая пища. Когда на столе много еды, когда глаза разбегаются, человеку предлагается совершить три действия. Первое. Да, тщательно наблюдай, что перед тобой. То есть внимательно проанализируй, что стоит на столе, чтобы понять, а что тебе вообще подходит для еды. Вот в России есть такая хорошая традиция, я не знаю, хорошая или нет, но вы должны о ней знать обязательно. Потому что если вы приходите куда-то в гости, и там такой большой праздник, первое, что делают, выносят салаты. Выносят много салатов, человек наедается салат, потом выносят горячее. Вы должны помнить, что потом вынесут горячее. Нельзя наедаться салатами. Но нельзя наедаться и горячим, потому что потом принесут чай. Да, и будет как-то невежливо, что все пьют чай, а вы не пьете. То есть надо учитывать русскую традицию. Да, внимательно проанализировать, сколько в вас влезет и что там подают. Второе – это поставь преграду в твоей гортани, если ты алчен. То есть нам очень важно определить, а сколько нужно съесть, чтобы остановиться. Есть естественная преграда. Естественная преграда – это когда вы едите, едите, едите и больше не можете. Вот это естественная преграда называется. Но Писание призывает нас поставить преграду в своей гортани. Например, то есть, если у вас есть горячий чайник, вы же не хватаете его голыми руками, вы знаете, что он горячий, что этого делать нельзя, потому что обожжетесь. Поэтому, поскольку вы знаете заранее, как нужно поступить с горячим чайником, также лучше заранее знать, когда нужно остановиться. Не тогда, когда ты наелся, нужно остановиться, а заранее. Вот. И третье – это не прельщайся лакомыми яствами. Это обманчивая пища. Очень, если повар такой мастер, он очень все красиво сделает, иногда даже непонятно, из чего это сделано, тогда лучше спросить. Вот. И потому что иногда это совершенно не принесет пользы. Представьте, что он взял и сделал такого снеговика красивого. Но снеговика он из соли сделал. Но вы-то об этом не знаете. Вот. Он декоративный, не надо им прельщаться, не надо его есть. Надо выбрать то, что полезно. А, горчицу же мы ложками не едим тоже, да? Понимаем, что нельзя. Хороший пример в книге Даниила есть, первая глава, когда отроков взяли на воспитание в другую страну. Ну, в результате войны их захватили как пленных, сказали, вот теперь вы будете учиться. Они там учились, и они решили в своем сердце, что не будут есть те яства, которые кушает сам царь. Они сказали, мы будем есть простую пищу. Они это делали по той причине, что они хотели угодить Богу. И Бог их благословил. Он дал им мудрость. Он даже сделал так, что они стали самыми великими людьми в этом государстве, потому что та мудрость, которую их дал, она была намного глубже, чем мудрость всех остальных мудрецов. Следующий отрывок находится в книге Екклезиаста. 10 глава, 16-17 стихи. Мы совсем немного об этом поговорим. Екклезиаст пишет так. «Горе тебе, земля!» Книга Екклезиаста, 10 глава, 16-17 стихи. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения». Эти стихи говорят о том, что в правильно организованном государстве, в правильно организованной семье для еды есть определенное время. И едят не для того, а для того, чтобы укрепить силы, а не для того, чтобы набить себе брюхо. Вот те, которые поступают правильно, им благо, а те, которые поступают неправильно, им горе. Они сами от этого страдают. А теперь мы перейдем к Новому Завету. В Новом Завете, может быть, нет таких конкретных стихов про еду, потому что Новый Завет, он обращает наше внимание не на то, как именно мы должны сделать, да, как правильно мы должны внешне поступить. Он обращает внимание нас на сердце, он обращает внимание нас на отношения с Господом. Например, 1 Коринфянам 6 глава, 12-13 стихи. 1 Коринфянам 6 глава, 12-13 стихи. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». И коринфяне говорили таким образом, что у них поговорка такая была: «Пища для чрева и чрева для пищи». Это значило примерно следующее. У меня есть определенные желания, и эти желания должны найти выход. То есть хочется мне есть, значит, надо есть. Да? Хочется мне удовлетворить какие-то другие свои желания, значит, будем так делать. Хочется гневаться, да, вот разгневался я на кого-то, надо высказать весь свой гнев, чтобы его во мне не осталось. Ну, вы можете об этом слышать и сегодня. И Павел начинает им объяснять. Он говорит, что, во-первых, граница дозволенного определяется тем, что ничто не должно мною обладать, ничто не должно стать таким идолом, башком, который будет меня контролировать и говорить, что мне делать. Никакие желания, никакие грехи. Адам однажды получил от Бога власть, но он потерял ее, когда он согрешил. Апостолом Иисус Христос говорит, когда Петр исповедует его, как Христа, он говорит, что все, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. То есть Иисус Христос возвращает апостолам, возвращает детям Божьим ту власть, которую человек потерял от начала мира. И он говорит о том, что решения, которые вы принимаете на земле, они имеют такую же силу, как решения, которые были бы приняты на небесах. То есть, вот как изначально Бог поставил человека для того, чтобы он управлял землей, точно так же Бог возвращает нам власть в этом управлении. И второе, о чем Павел говорит, это то, что тело принадлежит Господу. Он нас искупил для себя. Мы не принадлежим себе. Если вы отдали свою жизнь Господу, вы отдали свою жизнь Господу. То есть отдали, у вас ее не осталось, она принадлежит Господу. Это значит, что мы едим не для себя. Вот образ машины. Есть машина, вы заправляете ее бензином, вы заправили ее не для того, чтобы она просто этот бензин потребила. Вы заправили ее для того, чтобы на ней куда-то доехать. Ну, или прогреть двигатель. То есть все равно вы делаете это с какой-то целью. Вы используете вот это топливо, заливаете, заправляете, чтобы машина принесла вам пользу. Точно так же и Господь. Он создал нас, дал нам возможность питаться не для того, чтобы мы для себя вот это все делали. Он поставил нас для того, чтобы мы могли сделать что-то хорошее для других. В Евангелии от Луки, 21 глава, 34 стих, Иисус предупреждает. Он говорит о втором пришествии, о том, когда Он снова вернется. 21 глава Евангелия от Луки, 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Если вы уверовали в Господа, это значит, что Бог изменил ваше сердце и вложил в это сердце дух молитвы. И объедение, пьянство, заботы житейские, то есть суета, они приводят к тому, что сердце отягчается, становится все труднее общаться с Господом, молиться тяжело. И вы видите, как на первый взгляд совершенно пустяковый грех, ну что такое, да, съел больше, чем нужно, пустяковый такой грех, на наш взгляд, вдруг он оказывается препятствием на нашем духовном пути. То есть Иисус предупреждает, что день второго пришествия, он наступит внезапно. Есть такое предупреждение. Уже не будет что-то возможности что-то изменить, что-то переделать. Господь придет, и у нас будет радость, у нас будут молитвы, будут песни, но когда человек наелся, ему тяжело петь и молиться. Посмотрим отрывок, с которого мы начали, с первого стиха, чтобы лучше понять, о чем мы говорили. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Вот первый стих 4 главы, он является итогом первых трех глав, который написал Петр. И этот стих говорит, что люди не понимают той новой жизни, которую дарит Господь. Люди, которые не верят в Христа. Они начинают злословить людей за то, что они вернулись от той жизни, которой жили, к Господу. Что Господь их избавил, что они теперь живут правильно. И людям это непонятно. Они начинают злословить. Они злословили Христа. И также Петр говорит, что как злословили Христа, также буду злословить и вас. Он говорит, возьмите этот образ, чтобы страдание, которое вы переносите, не стало для вас соблазном вернуться в ту жизнь, в которой вы жили раньше. Если мы будем думать о том, что мы страдаем вместо того, чтобы грешить, тогда это должно нас укрепить. То есть вы либо грешите, либо страдаете. Либо вы будете иметь мир снаружи и бурю внутри, либо будете иметь бурю внутри, да? То есть, например, запутался сам. Смотрите, если у вас, вы в мире с Богом, значит, внутри у вас все спокойно. Но мир, он придет и будет вас обвинять, будет вам говорить что-то дурное о Господе, будет вам говорить о том, что что-то не как все живешь, не как все нормальные люди. Но если вы захотите быть в мире с миром, да, если вы захотите примириться с тем обществом, вокруг, в котором вы живете, тогда внутри у вас не будет мира с Богом. То есть нам надо выбрать, где мы хотим иметь мир, внутри или снаружи. Это очень важно. И поэтому Петр говорит о том, что если вы выбрали иметь мир с Господом внутри, тогда вы будете страдать вместо того, чтобы грешить. И Христос сделал именно так для того, чтобы спасти нас. Для того, чтобы наши жизни теперь могли стать точно таким же примером для других людей. То есть Христос дал пример нам, мы уверовали, и теперь наша очередь показать свой пример жизни для других людей, чтобы они пришли к Господу. Для чего мы перестаем грешить? Второй стих говорит об этом. Чтобы остальное, воплоти время, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Человеческие похоти, которые жили когда-то в нас, они приводят всегда к греху. Они показывают, что есть такое вот эта языческая воля. И что же нам теперь делать? Мы разбирали это. Писание говорит, скажите «довольно». Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Именно на Господе сосредотачивает наше внимание апостол Петр. Он не обращает наше внимание на какой-то конкретный грех, да? Он приводит примеры. Он призывает нас остальное время жить по воле Божьей. Он говорит, вот эти все грехи – это последствия языческой воли. И перед этим во втором стихе написано, что есть воля Божья, по которой нам и следует жить. Люди поэтому нас не будут понимать, потому что они не понимают воли Божьей. И четвертый стих говорит, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. И пусть нас утешит то, что это не будет продолжаться вечно. Потому что когда Господь придет, все это закончится, а Господь вернется за теми, кто Ему верен. И что же будет с теми, кто живет по своим похотям? Написано в 5 стихе: «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Мы не призваны, братья и сестры, сегодня судить этот мир. И Господь говорил, когда ходил: «Я не сужу никого». То есть, если Он не судил, и мы, нам не следует так делать. Потому что написано, что внешних, то есть тех, кто не принадлежит к церкви, их судит Бог. Если вы видите, что человек поступает неправильно, вы можете показать ему пример и сказать, что «я поступаю так, потому что я верю в Господа». И этот пример должен побудить его поступать иначе. Всегда мы должны быть готовы поделиться тем, почему мы так верим. Но осуждать другого человека и сказать, что «ты грешник», да? Писание говорит, что он грешник, это так. Но это может оттолкнуть человека. Он должен видеть хороший пример, потому что Иисус говорит: «будьте светом». Да? Вот в этом мире на каждый праздник зажигаются светильники. Света побольше, чтобы все было правильно. И Господь говорит: я сделал вас светом в этом мире. Он послал нас в этот мир, чтобы люди видели этот праздник, чтобы этот праздник вошел в их сердце. Потому что если они видят свет Божий, тогда они стремятся к этому свету. Если им стучать по голове, кому захочется прийти к Богу? Ну, значит, Бог ваш такой, да? Значит, Бог такой злой. Но Иисус пришел не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти. Сегодня время благодати, сегодня время спасения. И если сегодня вы будете сидеть за одним столом с людьми, которые не знают меры, просто покажите пример. Пример, который написан в Слове Божьем, для того, чтобы эти люди получили спасение. И благодати вам, мира, истины от Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.